народа израильского
не было проблем воспринимать Христа как учителя. У него были проблемы воспринимать его как мессию, а у него были проблемы воспринимать его как пророка. Некоторые воспринимали его так, некоторые нет. Но вот как учителя воспринимали его все. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 стиха. Матфея 5:1. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». И дальше знаменитая Нагорная проповедь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» и так далее. Так часто мы обращаем внимание на разные стороны служения Христа, прежде всего на Его искупительную жертву. Конечно, она в центре, конечно, она важна для нас. Без Голгофы мы не имели бы спасения. А как насчет чудес, этих чудесных верительных грамот Мессии? Каждая из них приоткрывает для нас какую-то частичку божественной сущности Иисуса Христа, показывает, что перед нами непростой человек. Все это верно, но ведь именно учитель – это самое первое и главное определение, которое мы находим о Христе в Евангелии. Христос назван учителем более 60 раз в Евангелии. Причем, подчеркиваю, не сам он обращает на себя внимание, он не говорит «я учитель, идите за мной», но прежде всего люди, которые находятся вокруг него. Да, он также об этом говорит, но люди первыми воспринимают его как учитель. Так воспринимали его современники. Вопрос в том, сегодня Христос как учитель актуален ли для нас также? Может быть, нам нужно согласиться с некоторыми комментаторами Библии, которые представляют это таким образом. Это все было для первых учеников. Вот они, так как они были основой церкви, с них все начиналось, они должны были оставить свои дома, последовать за Христом. Ну, а потом, когда основа церкви была уже заложена, когда фундамент был уже закончен, тогда уже никто в ученики, в общем-то, не призывался, по крайней мере, в этом радикальном смысле этого слова. Призывает ли нас и сегодня Христос стать своими учениками? Я хотел бы с вами сегодня задуматься над этим вопросом. Сегодня, кстати, очень часто путают вот эти два понятия. С одной стороны, учитель или наставник, и с другой стороны, тренер. Христа часто воспринимают как тренера. Вы скажете, в чем различие? Если учитель – это тот, кто делится своими знаниями и своим опытом, постоянно пребывая с учеником и показывая ему пример, пример здесь ключевое слово, прежде всего обучение с помощью примера, то тренер – это тот, к кому мы обращаемся только тогда, когда нам нужно. Он помогает нам выходить из какой-то проблемы или ситуации, а потом нас оставляет. Он помогает нам в какой-то отдельной жизненной области. Может быть, у нас есть тренер по конькобежному спорту, по хоккею или по футболу, но этот тренер вряд ли будет помогать нам в решении наших духовных проблем. Только какая-то одна сторона нашей жизни будет повернута к этому тренеру. Тогда, когда я только стал христианином, я наткнулся на вот эти слова Христа, которые, конечно, знакомы каждому из вас. Это слова самого Христа. Мы находим их в 11 главе Евангелия от Матфея. Его чудесное обетование, звучащее там с 28 стиха. Помните его, да? «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ну, до этого момента, думал я, все вроде бы звучит неплохо. Но дальше Христос говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, а бремя мое легко». Тогда, когда я впервые познакомился с этими словами, я подумал, какая дерзость! Неужели Христос, который сам является олицетворением кротости и смирения, говорит «придите ко мне, и я научу вас, причем научу чему? Этой же самой кротости и смирению». Но потом, размышляя над этими словами, я все-таки пришел к выводу, ну если не Христос является тем, кто может всему этому научить, то кто же тогда? Учитель должен иметь возможность, и я даже сказал бы дерзновение и смелость, тот настоящий учитель, стать перед классом, стать перед людьми, стать перед группой народа и сказать, у меня есть нечто вам сказать, вы можете от меня кое-чему научиться. Вот этой смелостью как раз и обладал Христос. Причем Христос в этом преуспел лучше, чем любой другой учитель в этом мире. Посмотрите, сколько мало было у него времени, всего каких-то 3,5 года. И он, тем не менее, использовал его до конца. Сегодня для того, чтобы овладеть одними из сложных профессий, нужно учиться и учиться. Доктор, да, скажем, 3 года, потом еще 5 лет, и куча денег и так далее. Но посмотрите, Христос воспитывал кого? Докторов душ. Те, которые должны были очень глубоко проникать в сердце человеческое и там с помощью Слова Божьего производить перемены, оперируя чем? Кем, вернее, Духом Святым. Какая разношерстная у Христа была публика тогда, когда Он избрал учеников? Удивительно, среди этих 12, казалось бы, небольшая группа, находились все, и мытари с одной стороны, и зелоты с другой. Контраста побольше даже невозможно было бы себе вообразить. Не было у Христа классных комнат, не было у него парт, не было у него администрации школы, которая говорила, раз ты учитель, мы тебе предоставим все условия для обучения, и любые расходы, которые будут у тебя, мы тебе возместим. Христос обучал в тех условиях, которых никому не пожелаешь сегодня. Но тем не менее, тогда, когда Никодим из вражеского фарисейского стана встречается со Христом наедине, он говорит ему от сердца, искренно, «Равви», говорит он, обращаясь к нему, употребляя этот уважительный термин, обращаясь к учителю, «Мы знаем», говорит он, «мы», не просто я, а «мы», то есть фарисеи, члены Синедриона, видимо, он не один так думал, «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Я задумался о тех принципах, которые Христос употреблял в своем обучении. Во-первых, потому что мне приходится быть учителем. Господь призвал не только в церкви, но также в общеобразовательной школе, каждый день встречаясь с детьми, быть учителем. И я подумал, у кого же учиться, как не у мастера-учителя, у того, кто является главой учителей, у того, кто воспринял эту науку от самого Небесного Отца, у того, у кого получилось лучше всех, у Христа. И во-вторых, потому что я его ученик. И если то, что было верно тогда для учеников, оно сработало, то значит, оно должно сработать и сегодня. Если Христос использовал эти принципы обучения тогда для своих учеников, то значит, и сегодня они должны работать для нас. Первый принцип, который я нашел в Слове Божьем, я назвал принципом взаимоотношения. Принцип взаимоотношения. Христос учил, основываясь на том, что у Него возникли тесные взаимоотношения со Своими учениками. Мы читаем в 3 главе Евангелия от Марка, с 13 стиха. Марка, 3 глава, 13 стих. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Обратим особое внимание на вот эти слова «чтобы с ним были». Друзья мои, учитель – это самое уважаемое занятие в Израиле. Даже сегодня вы можете узнать о культуре любого народа по одному очень простому тесту. Задайте вопрос, как в этом народе относятся к учителям? Знайте, что если учителя в почете в этом народе, у этого народа есть хорошая культура, хорошее будущее – учитель был важнейшей фигурой в Израиле, и тогда, когда, первый брат уже об этом немножко сказал, тогда, когда мальчик подрастал, ему становилось более 12 лет, и он проходил обряд посвящения, бар-мицва, он становился учеником и уже привязан был не столько к отцу, отца он оставлял, он привязывался сердцем к учителю. Учитель становился главнейшей фигурой в его жизни, и теперь он становился не просто учеником, а последователем. В нашем языке, в русском языке, почему-то эти два понятия, как-то не совсем идут рука об руку. Мы думаем, что ученик – это одно, а последователь – это что-то другое. Смотрите, в английском как интересно. Disciple, да? Мы переводим это и как ученик, и как последователь. Matateos в греческом языке – это то же самое. Ученик и последователь – одно и то же. А в еврейском так тем более. Вы знаете, самые популярные учителя в колледжах сегодняшних наших – это те учителя, которые проводят время со своими учениками и приглашают их к себе домой. Может быть, вы в своем колледже, там, где вы учитесь, тоже имеете того учителя, который приглашал вас к себе домой. Позвольте мне задать вам вопрос. Скажите, сколько раз он приглашал вас к себе домой? Было ли это, может, раз в полгода или раз в год? Я вспоминаю, когда я учился в колледже, было это более 10 лет тому назад, и действительно, мне очень было приятно тогда, когда преподаватель приглашал к себе. Но это, может быть, раз в 3 месяца было. Не чаще. Христос же находился со своими учениками. Друзья, поймем это, попробуем это представить себе и запомнить. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Наш сегодняшний контакт с учителями, ну, он небольшой. Даже если мы побываем у него дома, посмотрим его обстановку, в которой он живет, что это даст нам? Общее представление о его жизни. Христос не просто соприкасался со своими учениками время от времени. Он говорит, как здесь написано в этом месте Писания, «Я избираю вас не просто для того, чтобы вы иногда принимали от меня уроки, чтобы вы время от времени приходили, слушали, а потом уходили». «Чтобы были с Ним», написано. Он избрал учеников, чтобы они прежде всего с Ним были. Контакт с ними должен был продолжаться всегда. Что это означает? Мне пришлось в своей жизни испытать такой опыт. Я был в школе-интернате некоторое время, несколько лет я там учился. Школа-интернат – это та школа, в которой ты находишься 24 часа 7 дней в неделю. Ну, правда, я ездил домой на выходные, потом стал ездить сам на общественном транспорте. Я раз в неделю ездил домой, потом 2 раза в неделю, и так постепенно увеличивал это. И вы знаете, это совсем другой опыт, потому что ты находишься со своими воспитателями намного большее количество времени. Ты можешь им задать больше вопросов, видишь их жизнь, но даже это не совсем то, потому что воспитатели меняются, учителя тоже меняются, днем один, вечером другой. У них разные смены, и все равно ты не находишься с ними бок о бок. Они, ну, простите за прямоту, не спят вместе с нами на одних и тех же кроватях, мы не чувствуем их запаха пота, а все это было именно так между учениками Христа и между самим Иисусом Христом. Вы же понимаете, у каждого из нас есть свои слабости и свои недостатки. И даже те из нас, кому приходилось друг с другом бок о бок проводить много времени, мы знаем, что это такое. Мы очень любим свой личный space, свое личное время, privacy, так сказать, нашу частную жизнь, и никого не хотим туда пускать. Мы понимаем, что ну вот, нас хватает только на небольшой промежуток времени для соприкосновения друг с другом, но чтобы жить друг с другом постоянно, уж увольте, извините, это уж слишком, правда? Даже тогда, когда мы выезжаем вместе друг с другом на миссионерские поездки, наверное, один из тех очень больших уроков, которые мы познаем, это как нам трудно быть друг с другом и воспринимать друг друга такими, какие мы по-настоящему есть. Почему? Потому что когда мы соприкасаемся друг с другом на короткий промежуток времени, мы надеваем себя на себя некую маску, какой-то фасад такой красивый для себя делаем. Мы не показываем свой бэк-ярд, мы не показываем то, что по-настоящему может с нами происходить, но мы понимаем, ну, надо как-то вот публично себя вести так, как мы научены и так далее. В случае Христа с его учениками у него не было возможности и у учеников показывать какой-то свой бэк-ярд. Это всегда нужно было вести себя правильно, это всегда нужно было показывать пример. Христос был безгрешным, ученики же были грешными, но тем не менее они проводили все это время вместе. Тогда, когда Христос призывал учеников, они понимали, что Он призывает их именно к этому. Не просто послушать их, а потом оставить или забыть, но именно быть с Ним постоянно. И когда ученики следовали за Христом, они тоже понимали, что это радикальный разрыв с их прошлой жизнью. Вспомните, например, 2 учеников Иоанна Крестителя. Это был Иоанн и Андрей. Евангелие от Иоанна в 1 главе, в 35 стихе мы читаем. На другой день, Иоанна 1:35, на другой день опять стоял Иоанн и 2 из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, это говорит Иоанн Креститель о Христе, а эти 2 ученика слушают, вот что он сказал, вот Агнец Божий, то есть Иоанн говорит, это и есть тот самый Мессия. Ученики услышали его слова, они поняли, что эти слова пророческие, и они решили последовать за Христом. Но как это было? Смотрите, услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, мы представляем себе эту картину, Христос смотрит, что за ним кто-то идет, он обращается, то есть поворачивается к ним и говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель». «Что бы вы сказали?» «О, Господи, мы хотим за Тобой следовать, научи нас». Смотрите, какой вопрос они задают. «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Следовать за учителем в Христовом смысле этого слова – это значит переместиться туда, где он живет. Это значит отделиться от своей среды, от своей сферы, как мы уже читали с вами, даже возненавидеть свою семью и своих родителей, то есть меньше стать их любить по отношению ко Христу. «Равви, где ты живешь? Я хочу пойти туда». И Христу не стыдно показать свое жилище, и Он призывает нас именно туда. Тогда, когда говорится о том, что ученики следовали за Христом, употребляется в Евангелии часто выражение, что они ходили с Ним. Ходить – это значит перемещаться, передвигаться, постоянно быть с Ним, жить вместе с Ним. Это значит, что они наблюдали за каждым их шагом. Это значит, что ни у Христа, ни у учеников больше не было этой privacy, этого личного времени. Это значит, что школа, по сути дела, стала их жизнью. Именно это и являлось секретом того, что за такое короткое время, каких-то 3,5 года, Христос добился таких огромных успехов. Вот сегодня Христос желает такие же взаимоотношения иметь и с нами. Эти отношения основаны не на тех редких уроках, которые мы получаем с вами, слушая проповеди. Друзья мои, Христос не обучает нас с кафедры. Да, это радикальная мысль, которая кому-то не понравится, и я вовсе не хочу перечеркнуть те уроки, которые мы действительно получаем тогда, когда мы слушаем проповедь. Но самые главные уроки мы получаем в личном общении со Христом. Заметьте, такие места, как «непрестанно молитесь», помните, апостол Павел в послании Филиппийцев призывает нас к этому, вот как их понять, если не иметь личных отношений со Христом? Ведь мы понимаем, постоянно не можешь находиться на коленях, не можешь обращаться ко Христу и так далее. Но если у тебя есть постоянное осознание того, что учитель с тобою, что он тебя научает, ты пребываешь в его слове, вот это как раз и есть то молитвенное состояние общения с Ним, из которого вытекают уже уроки, с помощью которых мы растем духовно. Христос учил личных примером. Он показывал на себе, говоря ученикам: «Смотрите, как я это делаю», и делал это 24 часа в сутки. Ученики, видя его пример, потом обращались к нему и говорили: «Господи, научи нас молиться». Что мы слышим в этих словах? «Господь, мы наблюдали за Тобой, мы видим, как у Тебя это получается, мы хотим делать это таким же образом. Помоги нам, дай нам пример». И Христос откликался на их просьбу. Они видели, как Христос общается с неприятными людьми, и они следовали за Ним, и они понимали, что им нужно изменить свой черствый характер, что им нужно поменять свое предвзятое отношение к людям других рас и национальностей, что им нужно вот снизойти до них со своего надменного положения, когда они думали, что мы-то израильтяне, мы-то уже автоматически дети Авраама. Христос их учил: «Нет, это далеко не так». Они видели, как Христос, их учитель, справлялся со сложными ситуациями, и они понимали, что только тогда, когда они будут следовать за Ним, они смогут добиться таких же успехов. Христос видел потенциал учеников. Он встретился с Симоном и говорит ему, а характер его еще далеко не был духовным, это был плотской человек, и мы видим это в поведении Симона, но Христос видит уже не Симона, Он видит Петра. Он говорит: «Ты будешь Петром». Переименовывая его, Христос обращается к его будущему, Он видит его потенциал. Он смотрит на сынов Зеведеевых и называет их: «Вы будете сыны Громовы». Он видел их не такими, как они есть, а такими, какими они станут. И таким же образом сегодня Христос смотрит и на нас. Один из удивительных фактов взаимоотношений со Христом – это то, что Христос, вдумайтесь в это, все знает обо мне и тем не менее любит меня. Друг дорогой, Христос абсолютно все знает о тебе, и тем не менее Он тебя любит. Он знает наши тайные мысли, наши грехи, о которых мы никому не хотим говорить. Он знает все то, что находится в нашем сердце, но Он знает наш потенциал. Он верит в нас, не потому что мы такие хорошие, а потому что Он через нас может, хочет, желает совершить нечто великое. Христос строит свое учение с нами на своих взаимоотношениях. Еще один принцип, обращу на него внимание, я назвал его принцип задачи. Первый принцип взаимоотношений, второй принцип задачи. Христос ставит перед своими учениками определенную задачу, задание дает им, так же, как в классе, учитель дает задание своим ученикам, и он ожидает, что они его выполнят. И так идет процесс обучения. Вот смотрите, Евангелие от Марка, там же в 3 главе, мы там уже читали, я просто напомню эти слова, 3 глава, 14 стих. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Это задача, которую ставит Христос перед своими учениками. Чуть дальше в этом же Евангелии, в Евангелии от Марка, 6 глава, 7 стих. «И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами». Это задача, Христос ставит ее. Евангелие от Марка, 6 глава, стихи 12 и 13. «Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, и мазали маслом, и исцеляли». Они выполняли ту задачу, которую поставил перед ними Христос. Почему сегодня во многих классах школ находится большой беспорядок? Потому что публичная система образования в нашей стране говорит, вы знаете, у нас не должно быть учителей-лидеров. Учитель, он должен прислушиваться больше к своим ученикам. Вот то, что ученики хотят делать, вот хотят они немножко побаловаться, там, подискутировать и так далее, вот пусть они это сделают, и может через это как-то там где-то обучение произойдет. Проблема в том, что ученики не знают, что им нужно делать. Они без учителя не представляют особой важности. Они не могут сами решить. Они еще не зрелые, поэтому необходим учитель. Учитель – это тот, кто должен задать атмосферу в классе. Учитель, Христос – это тот, кто хочет задать атмосферу среди нас и в наших сердцах. Он тот, кому мы должны предоставить полное место в нашем сердце. Сегодня вот эта теория образования, светская теория, она захватила наши сердца. И мы думаем, что мы имеем полное право руководить нашим учителем и говорить, «Господи, а сегодня я хочу с тобой поговорить вот о чем». Наоборот, «Господи, я раб твой слушает, ты скажи мне то, что ты мне сегодня хочешь сказать». Каким образом сегодня построены наши взаимоотношения с учителем? Так же, как и в публичной школе, или все-таки так, как у Иисуса Христа должно быть? Христос приходит, и Он хочет дать нам задание. Тогда, когда у учеников есть задание, они заинтересованы в его выполнении. У них не возникает вопрос, а что нам здесь нужно делать? Для чего мы здесь собрались? И если у них не возникает такой вопрос, тогда они знают, каким образом им нужно себя вести. Конечно, задание, которое ставит перед нами Христос, оно огромно. Конечно, это задание переполняет нас. Мы взволнованы из-за него. И первые ученики были взволнованы. Они не знали, как его выполнить. Но Христос ободрял их. Он говорил, «Я пойду вместе с вами». Он обещал им помощь. Сегодня происходит то же самое. Христос говорит, «Мне принадлежит вся власть. И вот я с вами во все дни до скончания века». Тот же принцип. Мир усложнился, мир стал шире, учеников стало больше, но все-таки нас, как и тогда, горстка. Задача стала еще большей, и Христос говорит, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, но помните, что я буду с вами, и я наделю вам силою. Ребенок из первого класса очень боится того, что он не сможет сделать так, как учитель. Он смотрит на буквы, красиво выведенные учителем там на доске, и думает, вау, вот это да, я никогда не смогу так красиво писать. Но вдруг учитель подходит к нему и берет его руку в свою руку. Нет, сам ученик своей рукой выводит эти буквы, но эта рука находится, во-первых, на первых порах в любящей руке учителя. И с помощью руки учителя ученик вначале коряво, а потом все более уверенно начинает выводить эти буквы. Потом учитель убирает свою руку постепенно, и ученик начинает делать это сам. И, о чудо, он выводит те же самые буквы. Он смотрит, и эти буквы все больше походят на те буквы, которые он видел на доске. И он видит, да, Я это действительно могу, но не сам, а только с помощью моего учителя. И постепенно, постепенно он приходит к этому уровню. Если Бог за нас, говорит Священное Писание, то кто против нас? Мы должны иметь смелость быть с учителем постоянно, и тогда он даст нам задание для того, чтобы, выполняя его, он поддержал нас и благословил. Он хочет, чтобы мы шли и проповедовали о нем по всему миру. Еще один принцип я нахожу в Священном Писании, принцип обучения Христа, который он использовал, я назвал его принцип рассмотрения. Принцип рассмотрения. Друзья, об этом принципе мы читаем в Евангелии от Марка в 6 главе, 6 глава с 30 стиха. Марка 6 глава с 30 стиха. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили». Смотрите, после того, как они вышли на проповедь, Христос собирает их, и Он говорит: «Расскажите». Может быть, даже и не говорил, может, они сами были настолько наполнены, их сердца были так полны всем тем, что произошло, что они просто не могли молчать. «Господи, а у меня было исцеление! Господи, удивительно, я только коснулся Его!» И сразу же произошло это чудесное событие. Дальше мы читаем в 31 стихе. «Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Христос давал им отдых. Он понимал, что они всего лишь плоть, Он понимал, что Он также воплотился, и Он испытывал необходимость в отдыхе. Сегодня Он также видит и знает наши нужды. Он знает, когда нам тоже необходимо отдохнуть. Но Христос собирает нас возле Себя и говорит: «Давайте поговорим. Давайте поговорим о том, что у вас получилось и что не получилось. Давайте поговорим, почему на протяжении такого долгого времени вы не находили возможности склониться в молитве и поговорить со мной, почему чтение Библии стало для вас рутиной, почему тогда, когда вы вышли на проповедь, вы испытали великие благословения, поделимся ими». Во многих притчах Иисуса Христа присутствует вот этот момент отчетности. Помните, скажем, царь дает мины или таланты своим слугам, и потом они после определенного времени должны отчитаться, куда они эти мины или таланты употребили. Они отчитываются перед своим хозяином или царем. Но вы знаете что? Христос не только ожидает нас, от нас каких-то действий, Он не только дает нам вот это задание, о котором я сказал в предыдущем пункте, Он также хочет с нами обсудить результаты. Обсудить эти результаты не для того, чтобы осудить нас, не для того, чтобы сказать, что ты наделал, как ты плохо поступил. Он проверяет нас для того, чтобы сделать нас еще более лучшими, для нашего же блага. Я заметил, что самые лучшие учителя в моей жизни были те, кто не просто оценивал меня, но кто давал мне какую-то словесную оценку, feedback, evaluation, те, которые возвращали мне работы не просто с какой-то оценкой, будь то B или C или A, а те, кто писали мне в этих работах, что мне нужно изменить. У меня был один научный руководитель, я писал работу вместе с этим руководителем, и вначале я был очень зол на него, потому что, когда я писал главу за главой этой работы, были такие условия: вначале ты должен первую главу написать, сдать ее руководителю, потом он ее оценит. И он вроде бы неплохо ее оценивал, но всегда мне возвращал эту работу, испещренную красным цветом. Я помню, получил первую главу, и там было где-то 100 пометок красным цветом. Я подумал, я просто взялся за голову. Я подумал, какой ужасный учитель. Через несколько глав я подумал, какой хороший учитель, потому что он тратил свое личное время для того, чтобы выверять каждую мою фразу. Для него это было не безразлично. И где-то на третьей, четвертой главе я уже стал более выравниваться, и я стал понимать, чего же по-настоящему он хочет от меня. Для чего нам повторять вместе с учителем, вместе со Христом, то, через что мы прошли, для того, чтобы все это проанализировать. Смотрите, в Евангелии от Луки, в 10 главе, мы читаем с 17 стиха, там уже Христос посылает на проповедь 70 учеников, и потом они возвращаются к Нему, и тоже идет вот этот процесс повторения или отчета. 10 глава Евангелия от Луки, 17 стих. «70 учеников возвратились с радостью и говорили: „Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем“. Казалось бы, какое величественное событие, как это вдохновляет и воодушевляет учеников. Они говорят, мы такие чудеса видели, раньше мы думали, что только ты это можешь сделать, а теперь мы поняли, что и у нас есть такая сила. Они были полностью захвачены этим. Наверное, на тот момент они больше ни о чем не думали. Но смотрите, как Христос помогает им проанализировать это событие. Он как будто бы говорит им, неужели вы думаете, что это самое главное? Да вы знаете, что я видел, говорит Христос дальше. Посмотрите, 18 стих. Он же сказал, я видел сатану, спадшего к небу, как молнию. То есть у меня опыт был еще выше. Знаете, что то, что вы видели, это не самое главное. Но ваш фокус, ваше сосредоточение, ваш основной взгляд должен быть не на этом. Не ищите сенсаций. Не думайте, что я привлек вас для того, чтобы просто творили чудеса. То, что мы победим сатану, это уже свершившийся факт. Но вот что должно быть самым главным для вас. 19 стих. «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредить вам. Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Христос направляет их фокус в верном направлении. Он говорит, это все хорошо, чтобы видели, но давайте теперь проанализируем ваш опыт и посмотрим, чтобы акценты в вашем духовном опыте вы поставили правильно. У меня вопрос. Есть ли у тебя, дорогой друг, вот эти тихие моменты, когда ты беседуешь со своим учителем о своем служении, когда ты после того, как Он дал тебе возможность успешно или, может быть, не так успешно проповедовать или свидетельствовать, потом не просто благодаришь Его за это, но также говоришь, «Господи, помоги мне осознать, что я делал так, а что не так. Может быть, я где-то ошибся, может быть, где-то я заслужил Твоей похвалы, помоги мне иметь эту оценку от Тебя в моем духовном хождении». То есть, получаешь ли ты ответы от Господа на своем духовном пути? Скоро мы будем в очередной раз совершать вечерю Господню. И не это ли один из тех способов, когда мы, как написано, должны испытывать себя? Верили мы испытывать себя, действительно ли мы находимся во взаимоотношениях с нашим учителем? Да испытывает себя человек, и вот после этого, испытав себя, пусть он ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Последний принцип, мы на него обратим внимание, это принцип перераспределения, принцип делегации. Христос, оказывается, не просто хочет всегда быть нашим учителем, Он хочет поднять нас до своего уровня. Он учит нас для того, чтобы мы делали то же, что делает Он, для того, чтобы мы поступали, как Он. Более того, у Него есть еще большая цель для нас. Однажды мы, открою вам секрет, должны стать такими, как Он. Я не знаю, как это будет. Апостол Павел говорит, еще не открылось то, чем будем. На многие вопросы мы не имеем ответы, но Иоанн говорит, апостол Иоанн, простите, Иоанн говорит, не знаем еще, чем будем, но знаем, что однажды мы станем такими, как Он. Вот оно, задание Христа для нас, для первых учеников, а также и для нас сегодня. Евангелие от Марка, читаю я последние стихи, 15 и 16, там в последней 16 главе. Марка 16 глава, стихи 15 и 16. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Вы знаете, это только лишь гордый, надменный учитель, который является самолюбивым, не захочет, чтобы его ученики следовали по его стопам. Он не будет передавать свое ремесло своему ученику, думая, что кто-то сейчас займет его место, но он будет держаться за свое место. Христос не таков. Он определенное время провел со своими учениками, и затем он говорит, а теперь вы, теперь ваша ответственность. Он возлагает на учеников большую ответственность. Сегодня его ученики – это мы с вами. Ученики возросли духовно на тот момент, эмоционально. Исполнили ли они свою задачу? Действительно ли они сделали то, о чем написано вот в этих 15 и 16 стихах Евангелия от Марка? Да, дорогие друзья, они пошли по всему миру, тогда известному им, они проповедовали Евангелие, большинство из них заплатили своей кровью за эту весть, говоря наиболее красноречиво о том, что эта весть была истинна, потому что какая же весть будет истинна, если за нее недостойно умереть? Вы знаете, все, что мы знаем об учителе, мы знаем из уст учеников этих И это говорит об их верности. Христос-то нам ничего не оставил от себя. Имеется в виду ни одной строчки. То, что он писал когда-то на песке, мы даже не догадываемся, о чем он писал, только предполагаем. Помните, когда он писал, тогда, когда женщину привели в прелюбодеяние? Это единственные строки, которые он когда-либо писал. Все то, что записано нам в Евангелии, дошло до нас благодаря кому? Ученикам. И это говорит о том, что эти ученики были верными. Того же самого Христос ожидает сегодня и от нас. Как современный мир узнает об Иисусе Христе, если не от нас? В одном соборе произошел один несчастный случай. Во время войны как-то снаряд попал прямо в здание этого собора. Там была статуя Иисуса Христа. Он был изображен в полный рост, с ногами и с руками. И вот после попадания снаряда у этой статуи отбило руки и отбило ноги. Вроде бы страшный калека образовался, нужно было что-то делать, призвали мастера после войны и попросили, не мог бы ты это исправить? Мастер пытался и так, и эдак как-то, ну, простите, приделать вот ноги, руки опять к этой статуе, у него ничего не получалось. Собрались братья и стали решать, что делать, как-то кощунственно выбрасывать было эту статую полностью в мусор, и тогда к одному пришло просветление или же даже откровение. Он говорит, давайте оставим ее, эту статую, как есть. Поначалу все ужаснулись, как это оставим, как есть. А как же люди будут его воспринимать? Не беспокойтесь, говорит он. Господь мне положил на сердце тот текст, который нам нужно написать возле этой статуи. И теперь каждый, приходящий в этот собор, мог увидеть эту изувеченную статую Христа, но под ней был текст. «Я без рук больше, я без ног на этой планете, потому что я здесь не хожу физически». Писание нам говорит так, мы не знаем больше Христа по плоти. «Вы мои руки и вы мои ноги», следующие слова были. И это означало, что сегодня каждый верующий – это представитель Христа здесь на земле. Христос не может благословить иначе, как не используя сегодня своих учеников. Христос иначе не проповедует, так Он избрал, так Он постановил, Он употребляет сегодня нас с вами. Христос вознесся на небо, чтобы ученики продолжили Его служение. Признак зрелого ученика – это тогда, когда я понимаю, что мой учитель постоянно находится со мною. Незрелый ученик, он оглядывается и думает, «О, учителя нет, могу делать все, что захочу». Зрелый ученик понимает, хотя учителя нет физически со мною, он незримо со мной, он меня видит и он меня благословит. «Верный в малом, – говорит Иисус Христос, – и во многом верен, а неверный в малом – неверен и во многом». Есть среди нас те, которые думают, «Эх, хорошо бы мне иметь такое широкое и богатое служение». Я помню одного брата, который учился вместе со мной в библейском колледже, и он такой горячий был, обратился к Богу только несколько лет тому назад. И я говорю ему, «Слушай, какая у тебя цель духовная?» Ну и вот на духовные вопросы вроде бы мы размышляем. Он говорит, я хочу стать главой всех баптистов Украины. Такая цель у него духовная была. Ну, думаю, хватил, брат. Ну, тогда я ему ничего не сказал. Прошло некоторое время, и несколько лет тому назад я узнаю, что этот брат руководит одним из реабилитационных центров в одном из сел. Вот. Я к нему поехал, с ним общался, говорю, слушай, помнишь вот тот наш разговор? Он говорит, да, помню. Помнишь, кем ты хотел стать? У тебя эта цель изменилась или нет? Он говорит, ты знаешь, мне здесь столько работы Господь дал, что куда мне там еще до руководства Баптистским союзом Украины? Он понял, что это его место, и самое главное, он понял, что Христос его призвал именно здесь. Христос нам ставит определенные задачи, и тогда, когда мы растем вместе с Ним, Он показывает нам, какие именно это задачи. Какое служение бы это ни было, это служение важно для Него. Один молодой человек пришел в большую церковь, он посмотрел на здание церкви, на прихожан, на членов церкви, на то, как проходит служение, и вот так вот вслух произнес свои мысли, обращаясь к основному пастору этой церкви. Он говорит, вот вам повезло, что вы служитель этой церкви, вот бы и мне так повезло. Другой брат пожилой из братского совета обнял его и говорит, здесь вовсе не в везении дело, но до каждого служения необходимо дорасти. так и Христос, Он направляет нас, чтобы мы доросли до определенного уровня нашего служения. И мы должны быть гибкими, чтобы слышать Его голос, потому что иногда Он, ну что значит гибкий? Готовый повернуться, даже на 90 градусов, куда бы Христос нас ни позвал и где бы Он нас ни призвал, чтобы мы могли служить Ему. Я знаю одного брата, у которого было очень скверное прошлое. За свои делишки ему пришлось отсидеть не один срок в тюрьме. Потом он обратился к Богу и каким-то интересным образом попал в Америку. Обычно, вы знаете, это очень сложно, особенно для тех, кто имеет криминальное прошлое. Но он искренне обратился. Тем не менее, в церкви, особенно тогда, когда попал он здесь, в Америке, в церковь, ну, как-то искоса на него смотрели. Прошлое все-таки, знаете, такое не совсем обычное, мягко говоря, спорное. Что от него ждать, неизвестно. Смотрели на него словом с подозрением. Время шло, и этот брат очень гнетился этими мыслями. Он думал, мне не дают заниматься никаким служением в церкви, мне не доверяют, Господи, что мне делать? Уже отчаяние подступало к его сердцу. И вот Господь открыл для него такую возможность служения. Он услышал о том, что в наших тюрьмах, а в нашем штате это именно так и есть, есть определенные места, где задерживают людей по иммиграционным вопросам. Часто это люди, владеющие русским языком из стран бывшего Советского Союза, и они в этом центре временного заключения, в detention center, находятся часто по нескольку месяцев. И он узнал, что если знать имена этих людей, можно напрямую к ним приходить, и они будут просто открыты и рады, чтобы с ними кто-то побеседовал. И он, имея свое тюремное прошлое, отлично понимал, что такое сидеть в тюрьме. Господь открыл для него возможность тюремного служения, и каждый раз, буквально каждый вечер, он стал посещать тюрьмы для того, чтобы беседовать с этими людьми. Он понял, что именно к этому его Господь призывает, и он понял, что его прошлое, на которое и сам он готов был бы от него отказаться, было там не случайно. Сегодня он имеет уникальное служение и делает то, на что далеко, может быть, не каждый из нас был бы способен. Наш Господь призывает нас в ученики не для того, чтобы мы просто просиживали стулья, не для того, чтобы мы ходили на уроки ради галочки. Я помню один опыт, за который мне очень стыдно сегодня. В библейском колледже был такой год, кажется, второй год моего обучения, когда я взял на себя слишком много. Я хотел закончить побыстрее, и один класс, который я взял, был очень рано. Начинался он, этот урок, в 7:30. Это был очень интересный урок, жизнь в библейские времена, но проблема была в том, что я еще не умел владеть своим временем, не умел правильно строить свое расписание, и я часто не высыпался. Хуже всего было то, что, придя на урок, я не следил за собой, не умел контролировать своего поведения и часто засыпал. Я этого не знал, у меня были такие очень вежливые друзья, которые мне даже ничего об этом не говорили. Но потом, почему-то просыпаясь, я никак не мог вспомнить, что же по-настоящему происходило на этом уроке. В конце концов, получив свой репорт, получил свой табель, я обнаружил там нелестную оценку своего преподавателя. Он поставил мне «Си», да еще и с минусом. Возле этой оценки была приписка. И это еще по милости. Это самая лучшая оценка, которую ты заслуживаешь за этот класс. Господь меня сильно обличил тогда. И до сих пор мне очень совестно за то, что я такое неуважение проявил к этому преподавателю. Но это был большой урок для меня. Может быть, и сегодня мы приходим, потому что нужно приходить. Может быть, сегодня мы слушаем Христа, потому что, ну, как-то неудобно не слушать. Все-таки выросли в христианской семье, и надо поехать на конференцию, и все друзья поедут и соберутся здесь. А для галочки, так сказать, заканчиваем этот духовный университет. И заканчиваем ли вообще? Вообще, в каком сегодня классе мы находимся у Христа? Ведь Он ставит нам определенную духовную цель, так же, как тот, кто поступает в университет, имеет, я надеюсь, своей целью не просто профукать деньги, которые на него тратит государство и родители, а все-таки закончить и получить определенную профессию, так и Христос хочет, чтобы мы закончили этот духовный университет и вышли на новый уровень. Таким же образом, как Христос поступал некогда с учениками, Он ведет и нас по вот этим ступеням духовного развития постепенно, будучи нашим учителем. Вначале своим ученикам Он говорил: «Смотрите, как я это делаю». Вторая ступень была: «Смотрите, как я это делаю, и начинайте делать это вместе со Мною». Третья духовная ступень была: «Теперь вы пробуйте это делать, а я буду смотреть, помогать вам и также подсказывать вам». И, наконец, четвертая, последняя ступень была: «А теперь вы полностью сами это делаете. Я буду вам помогать, но уже с расстояния. Я буду на небесах, я буду издалека следить за вами и благословлять вас». Друзья, на какой ступени находитесь сегодня вы? И продвигаетесь ли вы в своем духовном развитии от одной ступени к другой? Потому что та же самая схема, которая действовала для первых учеников, действует для нас сегодня также. Позволяем ли мы сегодня нашему учителю работать над нами, или мы просто ходим на занятия, потому что так надо? Какую оценку поставил бы нам сегодня наш учитель за наше посещение его уроков, за наше хождение с ним, за наше пребывание с ним? Задумаемся над этим, друзья, пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.